Спуск стрелы к хичаре мудро. Узнай вечную цель. В этих словах вся тайна последнего действия, разрешение выстрела. Стрелок из лука после того, как он спустил стрелу, непоколебимо смотрит по направлению выстрела, попал ли он в центр мишени. Точно так же и духовный стрелок из лука после расслабления напряжения сознания, спуск стрелы, неусыпно смотрит на свой объект. В то время как стрелок из лука после спуска стрелы не может больше изменить ее полет, единственное, что еще может изменить, это порыв ветра, духовный стрелок из лука вполне может такие порывы ветра, которые возникают в его сознании, поставить под свой контроль. Этот контроль не должен быть новой концентрацией, которая, подобно новому выстрелу, выпустила бы новую стрелу. И не концентрации вообще, так как таковая бы вызвала новое натягивание лука. То, что спускает стрелу напротив, это разряжение тетивы лука, напряжение мышления, но в то же время не пассивное сидение на определенном месте. «Узнать цель», — гласит формула. Не следует допускать другой мысли, порыв ветра, так как каждая такая мысль тотчас же отклоняет стрелу от ее направления, чтобы направить именно за этой мыслью. Это значит, что стрела вместо центра мишени объекта попадает в новую цель, в эту случайную мысль. С другой стороны, это состояние познания цели не должно быть активным подавлением других отвлекающих моментов. Другими словами, продолжительность и эффективность этого познания цели непосредственно зависит от размаха натягивания лука, концентрации. Но так как всякая сила вызывает сопротивление внешнего окружения, в нашем случае утомление принципа мышления, получается, по общему закону линии обтекания, минимальная кривая утомления, которая одновременно обеспечивает максимум мощности. Сообразно с тем, максимум отстоит на 3/4 длины кривой от исходного пункта, и общая длина кривой тем меньше, чем круче ее подъем. На практике из этого следует, что при скором разбеге, например, в случае 1 с пунктом кульминации, максимумом, уже через 45 секунд мощность, еще скорее через еще 15 секунд, упадет до нуля, причем максимум самый большой 10 секунд, а общая продолжительность составляет 1 минуту. Если же напротив разбег до пункта кульминации, как в случае 2, с общей продолжительностью 20 минут, это продолжительность, которая рекомендуется для таких упражнений, занимает 15 минут, то и максимум увеличивается соответственно в 20 раз, то есть до 3 1/3 минут. Но так как третий глаз открывается только при этом максимуме, то само собой разумеется, что длина этого максимума, так же как и длина разбега упражнения, играют самую большую роль. Этим объясняется обстоятельство, что чем сильнее напряжение у концентрации, тем короче, вопреки ожиданию, эффект ее, то есть видение. Важное практическое наблюдение из этого гласит: чем спокойнее, менее напряжение концентрация, тем больше видение. Как это понимать? Ведь концентрация дхарана есть натягивание лука. Так как же она может быть ненапряженной? Здесь нам помогает, как это было и до сих пор, понятие дхарана. Именно поэтому мы постоянно прибегаем к индийской терминологии. Дхарана значит задержание принципа мышления. И только по скудности нашего западного словаря мы ее переводим как концентрация. А под этим понятием мы всегда понимаем известное напряжение, натиск мышления, в то время как задержание есть не что иное, как прислонение, облегчение, прижимание к объекту давлением собственной тяжести с минимумом усилия. Другими словами, дхарана обозначает именно то, что мы сейчас имеем в виду, говоря о законе линии обтекания или кривой максимума мощности. Это еще одно доказательство того, что древние мудрецы отлично разбирались в современных основах механики. Принцип мышления должен, так сказать, нажимать на объект только своим собственным весом, ни больше, ни меньше. Если он будет нажимать слишком сильно, то кривая мощности сокращается. Если же он будет нажимать слишком слабо, то кривая станет слишком плоской, и успех замедлится. Это тайна концентрации. Разница между расслаблением концентрации и действительным, а точнее медитацией, как расслабление лука после стрельбы, лежит только в дыхании. Чем тверже мы пробуем задержать объект, его внутренний образ, тем более замедляется вдыхание, пока не достигнет максимума. А затем оно переходит в противоположное и замедляется выдыханием. Так включается медитация, созерцательность, смотрение на объект в кха. Из этого следует, что для углубления концентрации удлиняется вдыхание, а для углубления медитации удлиняется выдыхание. Когда же, наконец, дыхание так уменьшается, что становится совсем незаметным, появляются видения от первой до высшей четвертой ступени. Причем дыхание все убывает, и на четвертой ступени временно прекращается, сходит на нет. В связи с этим в момент видения совершенно прекращается сознание себя, и человек совершенно забывает о себе. Это состояние называется лая, прекращение, и относится как к дыханию, так и к сознанию себя. Но есть еще дальнейшая существенная разница между концентрацией и медитацией, которая удачно характеризуется сравнением с техникой стрельбы из лука. Это касается направления внимания. Если при концентрации сознание направлено на середину между бровья, и через это появилось ощущение, как будто предмет, объект оттягивается, то есть скорее не объект, а чувство его, внутренний образ, все глубже внутрь головы, так как оттягивается стрела в обратном выстрелу направлении, то во время медитации надо направлять внимание на третий глаз. Этим тотчас получается чувство, как будто внутренний взор направляется на середину между бровья. Этот факт, в котором каждый может убедиться, дал повод к неправильному толкованию этой техники. Бессмысленное скашивание глаз к середине между бровья или кончику носа. Читатель должен ясно понять, что направление внутреннего взора на место между бровья должно вызвать только перенесение взгляда внутрь, а совсем не скашивание глаз. Так же, как смотрение в третий глаз, в центр головы, где при концентрации чувствуется тяжесть, посылает сейчас же взгляд опять вперед, в межбровье. В этом двойном смысле надо понимать все указания оригинальных источников, относительно пресловутого смотрения на острие носа, скорее на корень носа или между бровье, хруматхья дриштхи. Теперь возникает вопрос, если это направление взора в двойном смысле должно быть приведено, то когда надо переходить ко второй части, то есть к непосредственному смотрению на середину междубровья, вызванному непосредственным смотрением в третий глаз во время медитации. Другими словами, когда от концентрации надо переходить к медитации? Этот переход происходит сам собой, в момент, когда при концентрации объект пересекает место чувства давления, гипофиз. Объект движется извне по направлению к центру головы, то есть чувство или образ объекта. Тотчас чувствуется, что вместе с внутренним взглядом также и объект перемещается через брови в свое первоначальное положение. Это символически представляется пуском стрелы, которая теперь уже летит по направлению к мишени. Читатель может произвести следующий опыт. Сконцентрироваться на центре головы на один момент, а затем отклонить свое внимание совсем немного от этого центра в направлении шишковидной железы назад. Он сейчас же почувствует, как его взор выстрелит вперед в середину междубровья. Существует, следовательно, две автоматически следующих одна за другой ступени концентрации. Первая – концентрация в собственном смысле, как задержание дхарана принципа мышления на объекте. Эта ступень всегда характеризуется непрерывным дыханием, удлинением дыхания и паузы дыхания с воздухом и направлением внимания на середину междубровья. Этим производится натягивание лука. Вторая – собственно медитация, как созерцание объекта в середине междубровья или тхьяна – созерцание. Оно всегда сопровождается незаметным дыханием, удлинением выдыхания и паузой дыхания без воздуха в легких и направлением внимания на третий глаз вместо в середине головы, где появляется давление при концентрации. Этим производится спуск стрелы. Так как эти две ступени сменяются автоматически, как мы уже сказали, так же и при каждом прерывании медитации полет стрелы новыми мыслями, порыв ветра и возвращение к прежнему направлению мышления, надо обращать внимание и не смешивать эти различные ступени. Например, нельзя проводить первую ступень с незаметным, а вторую с непрерывным дыханием. Нельзя и концентрацию направлять на третий глаз, а медитацию прямо на середину междубровья. Из всего изложенного выводим окончательную технику зрения без помощи глаз. А. Рекомендуется, хотя это не относится непосредственно к зрению без помощи глаз, как подготовление упражняться 20-30 дней, как описано в первой части, в достижении небесного благоухания или небесного вкуса, ибо успех хотя бы в одном из этих восприятий дает сильную уверенность, старание в упражнениях и выдержку, а кроме того, дает представление о правильной концентрации. Б. Когда будет достигнуто овладение дыхательными упражнениями и положением тела, начинайте с тратаки на солнечный круг на бумаге. Через 2-3 минуты созерцания, смотрения закрывайте глаза и желайте этот солнечный круг, лучше если на нем знак Ом, видеть в темноте перед закрытыми глазами, стремясь удержать его также в мыслях. Положение языка корнем языка к мягкому небу и постоянное повторение звука «Ом» духовно. В. После того, как покажутся необыкновенные вещи и ответы на заданные вопросы, но лучше только после появления видения пламени, можно начинать с портретами людей, определить знакомого или родственника, с которым вы чувствуете сильный духовный контакт, или известную личность, которую вы часто видели и сохранили о ней чувства, и делать тратаку на портрет этого человека в продолжении нескольких минут. После того, как присмотрение на черты лица портрета, вы получите чувство этого человека как бы присоединенным к вам, то есть сможете задерживать в вашем сознании, закрывайте глаза и концентрируйтесь на желании это чувство или внутренний образ задерживать в темноте перед закрытыми глазами. Затем этот объект, а с ним и чувство, движется вовнутрь головы. При этом не следует насильно удерживать объект в середине между бровей. Чувство объекта есть единственное, на что должен быть направлен ваш принцип мышления. Дыхание должно быть непрерывным. Руки лучше всего держать на коленях. Г. Когда вы почувствуете, что объект при его блуждании в кха от середины между бровей до центра головы приближается к середине головы, тогда складывайте руки на коленях, на полу, на подоле и пробуйте всмотреться в чувство объекта, как будто он находится на том месте, где при концентрации была тяжесть, давление. Как только внутренний взор снова выстрелит в середину между бровей, созерцайте объект в третьем глазу, хотя взор и направлен на середину между бровей. Дыхание должно быть незаметным. Единственное, что нам нужно, это ожидание видения объекта в третьем глазу, в середине между бровей. Д. Когда вы забудете себя в этом смотрении, созерцании, появляется видение объекта или части его, и в зависимости от степени вашего развития углубляется или медленно гаснет, оставляя тлеющий след. Единственное, что нам нужно на этой стадии, это упражнение. Е. После достаточно продолжительной практики, особенно если удается один и тот же объект взять повторно, вы успеете в том, чтобы отправить стрелу, не натягивая лука, то есть как бросатель ножей. При этом, исходя прямо из третьего глаза, шишковидная железа, или место середины между бровей, смотрит на место макушки головы, где волосы взвиваются, так как оттуда взгляд тоже переводится сейчас же в середину между бровей. Таким образом, начинаем прямо с медитации в третьем глазу. В заключение еще несколько примеров из практики, которые поясняют, какие возможности дает зрение без помощи глаз. Концентрация на середину между бровей, сперва желание без тратаки увидеть определенный объект, затем чувство центра, затем концентрация на цветок лотоса вместо солнечного круга и в конце концов на желанный объект, дала видение его в движении и, кроме того, множество других видений без особого труда. Концентрация сопровождалась продолжительным жаром в копчике 1 час. Сегодня вполне острое видение третьей ступени, красивое лицо в натуральном размере, немного наклоненное, почти лежащее на щеке, с подвижными веками, медленно угасая. Начал тратаку на стенную карту, чтобы получить давление в центре головы, и через 1-2 минуты перенес сознание в этот центр головы, прямо с медитацией и незаметным дыханием. Видение явилось через 5 минут из дневника. Но мы рекомендуем все же сначала смотреть в середину междубровья, чем концентрация переносится в 3-й глаз, чтобы затем смотреть в 3-й глаз и этим опять взгляд возвратить в середину междубровья. Другими словами, надо 3-м глазом смотреть в середину междубровья. При этом дыхание должно быть сделано незаметным. Через несколько минут начинается видение необыкновенных вещей. Когда они появляются, не надо прерывать упражнение. Видение будет развиваться, и за необыкновенными вещами появится видение по желанию, которые потом переходят в светящееся видение 3-го глаза, 3-й ступени. Так как каждое явление оставляет свой отпечаток в тонко-субстанциональном мире Акаши, который никогда не стирается, так называемая хроника Акаши, то для исследователя открывается неистощимый источник для изучения. Следует несколько опытов моей лучшей ученицы, госпожи Габриэлы Ф. Время от 12 до часу 15 ночи. Эйдетическая концентрация на объект в середине междубровья, затем в Кха, точно в 3-м глазу. Еще раз, как накануне, концентрация на знаменитую аудиенцию, которую Гёте получил у Наполеона в Эрфурте в присутствии Талейрана. Накануне я видела только Наполеона. Теперь я увидела Гёте, который стоял перед сидящим Наполеоном и разговаривал с ним. Талейрана не было видно. Историки спорят, был ли он во время беседы или нет. Сегодня получен пакет с картинами Палестины. Время от 12:30 до 1:14. Положила концы пальцев на конверт. Дыхание – маятник. Концентрация на желании видеть долину Иерихона, место храма Соломона и Иерусалим. Видела не долину Иерихона, а долину Аллаха, развалины храма Соломона, но не как на картинке, а более фронтально. И Иерусалим не картину в журнале, а внутренний город с живым движением в улицах. Время от 1 до 1:45 ночи. Эдитически концентрировалась на желании увидеть что-либо из дворца императора Юстиниана, на развалинах которого на берегу Мраморного моря я часто сидела и мечтала. Если можно, то и самого Юстиниана. Мне кажется, будто я нахожусь в галерее, открытой на море, с мозаичными стенами, фонтаном, креслами. Мужская фигура в короткой белой тунике, узкая темная борода. Волосы стянуты золотым обручем, острые глаза, среднего роста, воодушевленный тип. Видела город с моря, сидя в гавани, ступени лестницы, ведущие к громадному храму. Высокая фигура, но не физическая, а как бы прозрачная, сверхъестественные глаза, громадные, светящиеся, из дневника. Размер этой книги не позволяет привести еще дальнейшие, в высшей степени интересные вещи этого рода. Обращаю внимание, что заметки этой ученицы относятся к точным опытам. Для того, чтобы подчеркнуть магические возможности, а именно телепатию, явление на расстоянии, лечение на расстоянии и тому подобное, приведу еще 2 примера. Я брал в известное время в Берлине уроки пения у одного оперного певца Б. Однажды мой многократный звонок у двери остался без ответа. Дверь была закрыта. Очень удивленный его необыкновенной неточностью, я раздумывал, что могло быть тому причиной. В этот момент я увидел моим внутренним зрением нечто удивительное. Я видел большую, в старом стиле обставленную комнату с высокими окнами, ярко освещенные лучами солнца. Там лежал незнакомый мне старик. Он уже давно умер, и сильный запах разложения стоял в комнате. Это видение меня каким-то образом потрясло, хотя я не знал ни места, ни личности умершего. Так как, очевидно, урок мой откладывался, я хотел иначе распорядиться своим временем. Но не успел я отойти, как мне навстречу шел Б с очень расстроенным лицом. «Дорогой господин Сахаров, прошу меня извинить, но со мной произошло нечто ужасное. Мой старик, который совсем уединенно живет в старом городе и которого я посещаю раз в 2 недели, мне не открыл двери, когда я пришел его навестить. Я вызвал полицию, и двери взломали. Установилось, что старик умер уже около 2 недель назад. Представьте себе, он лежал на полу на солнце и от жары совсем разложился. Запах преследует меня и сейчас. Одна дама, которая уже 20 лет не может заснуть без снотворного, которое она принимает в огромных количествах 6-7 таблеток, пожаловалась мне, что даже это количество не помогает ей заснуть. Я посоветовал ей обратиться к специалисту-невропатологу, который бы ее лечил гипнозом. Но дама это мне возразила, что она уже и это испробовала 2 раза, но без успеха, так как гипноз на нее не действует. Я сказал ей, чтобы она шла домой и в 11 часов вечера подумала обо мне. Я сосредоточился в 11 часов в продолжение 1-2 часов на ней с пожеланием, чтобы она спокойно и глубоко заснула. На следующее утро она мне позвонила радостная и довольная. Она все же, вопреки моему запрету, приняла 0,5 таблетки, но не это, конечно, на нее подействовало. Все же она неожиданно и спокойно заснула и спала всю ночь в первый раз за 20 лет без снотворного. После еще 2 опытов она совсем отказалась от лекарства и спит хорошо продолжительно.